квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 мая 2023 года, 12 часов дня в Москве, и вас, как всегда в это время по вторникам, приветствует Василий Ласточкин на Теос Медиа. У нас сегодня продолжается, как и в течение всех этих весенних месяцев, начатая нами серия передач по чтению книги пророка Исаии. И читаем мы с вами сегодня 13 главу этой удивительной книги, которую Августин Блаженный назвал Пятым Евангелием. И название нашей передачи будет звучать, знаете, так, может быть, немножко высокопарно. «Дороже золота». И говорить мы будем о том, как судьбы мира и цели Бога пересекаются, а иногда вступает в довольно суровую, непримиримую борьбу с друг другом. Мы поговорим о том, что дороже золота не только то, что на него можно купить. И перед тем, как начать чтение этого удивительного и, опять-таки, достаточно короткого текста 13 главы книги пророка Исаии, я позволю себе такого рода отвлеченное вступление по поводу того, что, конечно, вот все эти пророчества для нас, они ведь глубоко символичны. Потому что, ну, что нам толку читать в исходе Израиля из Египта? Мы-то с вами не в Египте живем, правда? И никуда не собираемся выходить, и тем более идти через Красное море или там осваивать обетованную землю. Для нас, конечно, имеет значение не столько историческая, сколько духовная перспектива всего того, о чем говорит пророк Исаия. И вот, исходя из этой глубокой символичности, мы должны увидеть, что слово «пророчество» в первом стихе 13 главы книги пророка Исаии, за ним стоит еврейское существительное, суть которого – бремя. Бремя. Пророчество – это ведь своего рода бремя. Бременем тогда называли невысказанное слово. Вот оно является этим бременем, пока вы это слово не сказали. Это бремя внутреннее, от которого всякому пророку, призванному Богом, необходимо освободиться. Это слово должно быть сказано, возвещено. Это не совсем то, что принято называть тяжестью, потому что тяжесть – это все-таки отношение достаточно внешнее, даже психологическая тяжесть каких-то переживаний или какого-то опыта. А вот бремя – это что-то другое. И речь-то идет здесь об этом пророчестве о конце мира. Мира, и ни в коем случае не света, как многие говорят, конца света быть не может. И я терпеть не могу, когда говорят «конец света». Пророчество – это о конце мира. Это весть о неизбежном конце всякого мира, если быть более точным, порядка, образа. Вот что значит греческое «космос». От него, кстати, произошло известное всем, а женщинам особенности понятие косметики. Космос – это порядок. И мир, лежащий возле, как говорит апостол Иоанн, это определенный порядок. Порядок независимого от Бога существования. Это мир, в котором мы существуем. Мир, который мы отчасти сами создаем. Мир, которым, как нам кажется, мы пользуемся, на самом-то деле, это мир пользуется нами. Вот как тут не вспомнить апостола Иакова, который говорит, если вы будете дружить с миром, он обязательно сделает вас врагом Бога. век рекламы, массового производства, тоталитарных режимов и армий, лишенных медных труб или знамен, или мест погибшим, всеми фибрами души я ненавижу мою эпоху. Человек умирает от жажды. Это сказал Антуан де Сент-Экзюпери в своем знаменитом письме генералу Икс. Было у него такое произведение, его, кстати, в газетах опубликовали. Человек, которого до какой-то степени тошнило от этого порядка вещей, порядка, в котором душа человека потреблялась, становилась предметом торга, обмена, злоупотребления. И мы с вами в прошлой передаче говорили о тайне Христа, о том, что Бог бысть нам во спасение, об этом спасительном промысле Бога. И мы сказали тогда, и повторим сегодня, уже заканчивается первая четверть 21-го столетия. Мир очень сильно изменился. Созданы новые средства коммуникации, транспорта. Появились так называемые СМИ, средства массовой информации. И, наконец, пожалуй, итогом всего 20 века стало появление так называемого общества потребления. Человек 21 века – это во многом потребитель, который мало что производит. Да, образ мира очень сильно изменился, но не его суть. Он по-прежнему, этот мир, лежащий во зле, утверждает свое существование, подчиняя живущих на земле людей каким-то туманным представлениям об их правах и обязанностях перед внешней действительностью. Мир этот часто в преобладающем большинстве случаев создает порядки, независимые от воли и желания Бога. В этом мире сегодня главный успех – душевный комфорт, определенное положение на социальной лестнице. В таком мире может и вправду создаться ощущение, и достаточно сильное, что Бога нет. Или даже если Он и есть, то Ему нет никакого дела до нас. Такая, знаете, была в свое время теория часовщика. Сделал часы, запустил их, и все. И дальше он к этим часам не имеет никакого отношения. Но это не так. И очередное пророчество Исаии, 13 главе этой удивительной книги, эту мысль опровергает. Вот это пророческое бремя, которое высказывает нам Исаия, дает нам силы и вдохновляет нас среди невыносимой тяжести внешнего существования. Потому что, согласитесь, всякое потребленчество обременяет душу. Ведь душа, созданная подобной Богу, призвана отражать Его славу, Его характер, Его природу. И смотрите, что говорит пророк Исаия. И хотя это пророчество относится к Вавилону, мы твердо уверенности можем сказать, что Вавилон здесь олицетворяет весь мир. Не случайно, если вы почитаете книгу Иоанна «Откровение», то вы увидите, что там тоже Вавилон присутствует. Вавилон духовный, не физический, потому что на момент, когда Иоанн был на острове Патмос, Вавилон уже не существовал в геополитическом смысле этого слова. Он перестал быть уже давно ведущей державой мира к тому времени. А вот во времена, когда пророчествовал Исаия, Вавилон был восходящей звездой. На геополитической арене Ближнего Востока восходила эта яркая планета империи, которая поглотила очень многие тогда империи и государства и победила многих. Так вот, Исаия возвещает: поднимите знамя. Поднимите знамя на открытой горе. Господь, и об этом мы постоянно говорим, об этом свидетельствует пророк Исаия, как и другие пророки и авторы Библии. Господь руководит историей всегда. Даже тогда, когда создается ощущение безнаказанности злых и обреченности добрых людей. И что такое открытая гора? Такой горой может быть только такая гора, которая выше всех. Только она может быть открыта всем. Это гора, которую никакие другие горы заслонить собой уже не могут. Открытая, то есть видная со всех сторон. На этой горе мы призваны поднять знамя. Интересно, в оригинальном тексте фраза эта звучит так, 2 стиха 13 главы книги пророка Исаии. «Махните рукой, возвысьте голос, чтобы шли в ворота властелинов». О, как интересно. «Чтобы шли в ворота властелинов». Кто такие властелины? В еврейском тексте слово, которое переводится как «властелины», знаете, в буквальном смысле означает «способные на свободное и ответственное действие». Властелин, строго говоря, это тот, кому никто не может приказать, но который может приказать многим. Это тот, кто командует, но кем нельзя командовать и руководить. И речь здесь идет о нас с вами, дорогие друзья, да? О тех, кого Христос назвал своими свидетелями. О тех, кто стал причастниками тайны. Тайны Христа, как мы говорили в прошлой передаче, которая действует в нас свободно, должна, во всяком случае, так действовать. И вот избранные Господа совершат гнев Бога. Несмотря на то, что, как нам известно, теперь уже задним числом Вавилон исчез с лица земли, его нет на географической карте того Вавилона, о котором говорит пророк Исаия. Исчез он почти бесследно, да? Археологи пытаются что-то там найти до сих пор, во всяком случае пытались до недавнего времени. Вот сам по себе образ этого города, он, конечно, остается с нами. И он, знаете, так переходит из пророчеств Исаии в свидетельство апостола Иоанна, свидетельство о конце этого мира. В этом свидетельстве Вавилон предстает как великая блудница, как страшная империя зла. И, конечно, весть о грядущей трагедии, о гибели мира производит колоссальный шум. Шум на горах, на тех, которые ниже той горы открытой, о которой мы говорим. Шум многочисленного народа. Мятежный шум царств и народов. Этот шум свидетельствует о волнении, о беспокойстве, о страхе. Господь собирается посетить этот мир. И здесь, знаете, как мы уже говорили, пророчество – это всегда видение телескопическое. Хотя в нем иногда попадаются отдельные фрагменты видения микроскопического. То есть пророческий взгляд – это взгляд, понимающий глобальные судьбы мира и взгляд, который тщательно всматривается в сердце и душу каждого человека. И в этом взгляде посещение Господа это всегда творчество, потому что Господь творит, творит правду. И отдаленные страны, смотрите, как откликаются, они идут от края неба. Господь приводит орудие гнева своего. История. Перед нами предстает история человечества, взгляд на которую у пророка с другой стороны земного горизонта. В этом взгляде народы и страны, да то ли вдруг неизвестно и неожиданно, выступают как орудие гнева Господа. И здесь Вавилон, именно в этом видении, становится орудием гнева Господа, гнева, обрушенного на его собственный избранный народ. Вспомним с вами Навуходоносора, который захватил Иерусалим, разрушил его и сжег храм, и угнал иудеев в Вавилон, обозначив тем самым начало 70-летнего периода вавилонского пленения. И вот смотрите, здесь же, в этом же отрывке, Исаия плачет. Плачьте, рыдайте. Пророк кричит, потому что близок день Господень. Идет разрушительная сила от всемогущего. Оплакивайте земную очередь, участь свою, говорит пророк Исаия. Встречайте вечный суд. Структуры этого мира, лежащего во зле, будут и должны быть разрушены. И это обязательно будет, это произойдет, свидетельствует пророк Исаия. И наступит эпоха, эпоха, в которой лев и ягненок будут лежать вместе. Удивительная вещь. Опять мы как бы взираем туда, в эту даль, в это будущее тысячелетнее царство Христа на земле. Люди же, которые стали частью вот этой системы, этого мира, этой формы и порядка общественного существования, люди, отказавшиеся от тайны личного бытия во Христе, будут переживать то, что принято называть глобальной социальной катастрофой. Или, как модно говорить стало в 20 веке, экзистенциальным кризисом это называется. Все перипетии исторические, через которые проходили огромные массы людей, не побоюсь этого слова, они предваряют вот эту главную глобальную катастрофу, гибель мира, которая описана в том числе и апостолом Иоанном в книге Откровения. Всемогущий Бог творит суд, и давайте не будем забывать, что по-гречески суд – это кризис. Суд истории, суд в истории, суд над историей человека. Такие вот катаклизмы и катастрофы, их было много, включая потоп всемирный, включая смешение языков при строительстве Вавилонской башни, включая гибель Содома и Гоморры, повторяются, в общем, не так уж и редко. И эти катастрофы возвещают нам с вами, дорогие друзья, хрупкость и шаткость того мира, на который мы пытаемся опереться в своем существовании временном. Он очень зыбок, этот мир. Когда Гитлер пришел к власти, а был он всего 12 лет у власти, натворил, конечно, много страшного зла. Но многим казалось, что это надолго, если не навсегда. Многим казалось, что Берлинская стена навсегда, она рухнула в один день. Много можно примеров привести того, насколько хрупким является тот порядок, в котором мы живем. И посмотрите, каждый раз, когда происходит очередная глобальная или локальная катастрофа, как реагирует на это человеческое сознание. Руки и ноги опускаются, сердца тают. И давайте скажем честно, с конца 19 и по конец 20 века руки опускались у многих, и сердца таяли у огромного количества людей. Вот наш замечательный русский философ Семен Франк в своей работе «Крушение кумиров» это очень хорошо показал. Когда рухнули чаяния всех тех интеллигентов, которые надеялись на революцию. Которым, ну вот сейчас мы царя свергнем, кто был ничем, тот станет всем. Будет новый порядок, будет справедливость. Ничего подобного. Все эти кумиры, все эти идеалы рухнули в одночасье. Но Семен Франк в этом крушении кумиров увидел очень важное для себя. И для нас это важно. Он увидел, как сквозь разрушение временного и внешнего встает во всей своей силе яркий свет вечного и внутреннего. Он увидел тот свет во тьме, о котором написал потом целую книгу в 1945 году. Человек, переживший революцию, две мировых войны, пишет эту работу «Свет во тьме». И вот здесь становится понятно, что все наши попытки изменить этот мир, его порядок, посмотреть, что творится сегодня, понапридумывали разные полы, сделали демократию каким-то идолом, совершенно непонятным. Так вот, все эти попытки изменить существующий порядок вещей, они всегда двусмысленны. Потому что от мира ждут слишком много, а на Бога надеются очень мало. Мы уже построили в 1917 году наш новый мир, говоря, что нам ни Бог, ни герои не нужны. И теперь, кто был ничем, тот станет всем. И это, к сожалению, осуществилось в буквальном смысле этого слова. Но ведь и этот мир был обречен. Любая форма и структура существования вне божественного смысла, без присутствия Бога, обречена на разрушение. Человек и сообщество человеческое живут, время от времени, может быть, об этом забываю, но тем не менее, живут в состоянии беспомощности, бессилия, страха перед лицом своей конечности, перед лицом катастрофы, глобальной или локальной. Мы все знаем, что однажды умрем. И иногда, в последнее время все больше и больше, к сожалению, страх этой смерти заставляет человека, как сказал Клайв Льюис, ненавидеть духовную жизнь. И вот в пророчестве Исаия, которое мы с вами сегодня читаем, состояние вот этого общества, мирового или локального, сравнивается с родовыми муками женщины. Лица горят, сердца тают. Лютый день Господа приходит с гневом и пылающей яростью, опустошая землю и истребляя с нее грешников. Вообще, вот греческое слово «катастрофа» означает внезапная гибель, внезапное разрушение. Другое слово, его тоже апостол Петр использует там в своем послании, в своем втором послании, означает это катаклизм, да, это потоп в буквальном смысле. Так вот, еврейское слово, которое используется пророком Исаией в 9 стихе, описывает три аспекта катастрофы, если так выразиться. Первый – это разрушение существующего порядка. Второе – это социальные перемены, это, то есть смена верха и низа. Кто был ничем, тот становится всем. И вот третий, самый страшный аспект, что в результате этого разрушения порядка и социальных перемен гибнут живущие на земле люди. И катастрофа этого пророка Исаии носит вселенский масштабный характер. Звезды уже не дают света, солнце меркнет, луна не блестит. Здесь уже перед нами предстоит не просто гибель одной империи, там, в частности, Вавилонской, или смена одной династии другой, или, как говорят, многополярность на смену двухполярности. Здесь перед нами предстает трагедия. Трагедия, в котором гибнут и продолжает гибнуть узколобое и корыстное сознание человека, ориентированного на внешнее потребление и избегающего всякой мысли о своей конечности и смертности. И смотрите, что говорит Господь устами своего пророка. «Я накажу мир за зло. Высокоумию гордых положит конец Господь, и Он уничтожит притеснителей, тех, кто злоупотребляет существующим порядком вещей, тех, кто угнетает совести души человека». И вот это вот парочка, с позволения сказать, сочетание высокомерного ума и безнаказанной силы, она перестанет существовать. Какими бы могущественными ни казались эти высокомерные умы, безнаказанная сила во времени, они не всевластны и не всемогущи. И уж, конечно, не вездесущны. До человеческой души, которую спасает сам Господь, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, этим силам никогда не добраться. И вот, скажем так, итогом вот этого крика, предупреждения, плача, стона о конце мира является совершенно потрясающая мысль, высказанная Исаией в 12 стихе 13 главы. «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота». Дороже чистого золота. Вот в этом духовном видении, в этой перспективе конца мира, человечность будет цениться как редкая роскошь, как нечто чрезвычайно дорогое и высоко ценимое. На фоне конца существующего порядка оказывается самым важным с точки зрения духовного видения на историю будет человечность. Наверное, очень ярко и точно и красиво об этом сказал Пастернак в своем известном романе «Доктор Живаго». Когда мир, ему известный и знакомый, рушился чрезвычайно важным для главного героя этого романа, было оставаться человечным человеком. Даже тогда, когда небо потрясено, когда земля сдвинулась с места. Но нам, дорогие друзья, пора уйти на небольшую паузу, немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность.
Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 мая 2023 года, 12 часов 30 минут московского времени. Как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Теос Медиа. И мы с вами читаем 13 главу книги пророка Исаии. И тема нашей сегодняшней передачи, она вот взята прямо из фразы пророка Исаии. «Дороже золота». О судьбах мира и целях Бога мы говорим. На фоне глобальных катастроф, на фоне локальных трагедий, на фоне гибели существующего порядка мира, в котором верх меняется снизом, в котором гибнут много людей, в котором рушится существующий порядок. На фоне потрясенного неба и сдвинутой с места земли, оказывается, человечность дороже золота. А в книге пророка Исаии, в 13 главе, человечность это, каждый человек, как здесь написано, устрашится, как преследуемое серно. Она же очень пуглива, как она бегает от охотников, как покинутая овца. Те, кто не успеет убежать из Вавилона, будут пронзены, ранены, взяты в плен и убиты. И Вавилон будет также безжалостно истреблен, так же, как он безжалостно истреблял все другие народы. И все, кто в мире, погибнут вместе с ним. Погибнет многолюдный, шумный, многоязычный Вавилон, гордость халдеев. В то время вот все богатство культуры Ближнего Востока было там. И неведомо было им, что уже где-то там, на задворках, в Греции рождается новый мир, новая философия, новый порядок. И скоро, очень скоро Александр Македонский положит конец величию персо-медийской империи Вавилонской. Говорить об этом можно, конечно, долго, но я не историк и не буду это все воспроизводить, но тем не менее. Вавилон с точки зрения онтологической сущности разделит участь Содома и Гоморры. От него также ничего не останется. Об этом свидетельствует пророк Исаия в своем очередном пророческом видении. Избавляясь от бремени невысказанного, Исаия свидетельствует в присутствии Бога, что от Вавилона останутся одни развалины. Развалины, которые заполнены демоническим присутствием. Там пустыня, населенная зверями. А в домах живут филины, страусы и, интересное слово, косматые. Они будут там плясать. Об этом свидетельствует 21 стих 13 главы книги пророка Исаия. «Воющие шакалы и гиены в увеселительных домах», так говорят некоторые переводы этого фрагмента. И вот, вы знаете, вот ты думаешь иногда, глядя так, пытаясь, конечно, охватить одним взглядом всю историю мировой цивилизации от Египта и до сегодняшних дней. Ты понимаешь, что все империи так или иначе возникали на месте развалин каких-то других империй. И Европа современная, которая возникла по большому счету на развалинах Римской империи. Много можно было бы об этом говорить. Одно должно быть для нас очевидным, если мы исповедуем, конечно, духовный взгляд на историю человека, а не взгляд политический, экономический или социальный. Мы живем во время, когда разгул демонических сил в увеселительных домах очевиден просто. Когда развалины человеческого бытия, наполнены силами греха и зла. И это время близко, и мы с вами в следующей передаче, когда будем говорить о падении Люцифера, отчасти тоже будем говорить об этом. Но прежде чем говорить об этом, мы подведем итоги тому, о чем говорим в сегодняшней передаче, читая 13 главу книги пророка Исаии. Здесь очень важно заметить, что все вот эти слова о конце Вавилона пророк Исаия произносит за 170 лет до падения Вавилона. Конец мира возвещается апостолом Иоанном задолго до его конца. И с чем мы имеем дело сегодня? Мы имеем дело с останками человечности на развалинах цивилизованности. У народа Божьего, у духовного сообщества иная перспектива. Вот это для нас сегодня важнее всего понять. Дороже золота становится человечность. Человечность, которая вне Христа обречена на гибель. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского. Приход Христа в этот мир, по сути дела, обозначен как финал человеческой истории. Все судьбы мира раскололись, и теперь мы живем в этом промежутке между первым и вторым пришествием Христа. И как удивительно сказано Пастернаком, и за этот страшный промежуток мы до воскресения дорастем. Конец положен высокоумию гордых и бессердечью этого мира. С креста распятый Спаситель свидетельствует о том, какова судьба человечности без Бога. Из пустой могилы мы слышим этот голос, голос оправдания всякого человека, поверив во Христа. «Не ищите его здесь, в этом пустом гробе его здесь нет», говорит ангел ученика. И мы живем в ожидании второго пришествия. Мы на него надеемся и возлагаем все наши чаяния и наши ожидания. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», так говорит Спаситель Евангелия от Иоанна, когда он исцеляет слепорожденного в ответ на претензии по поводу того, что он сделал это в неположенный день. Знаете, очень важно для нашего с вами личного бытия, для нашей качественно иной внутренней жизни напоминать себе об этом, чтобы мы не полагались на хрупкий мировой порядок, чтобы мы не были втянуты в непонятные какие-то конфликты внутри себя. Верить. Вот Не так давно я перечитывал Салтыкова-Щедрина и его знаменитую «Пошехонскую старину», где он описывает свое детство, свою юность в этом в обычном поместье, в обычной такой угнетающей обывательской среде рабов, слуг, лакеев. Смотрите, как он пишет замечательно. Он верит. Человек, тот самый, который дороже золота, о котором я сказал прежде. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ничем не объяснимого колдовства. Что есть в мире правда, и что в недрах ее кроется чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца. Пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело. Он верит, что злосчастье его не бессрочно, и что наступит минута, когда правда осияет его, наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах его не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да, колдовство рушится, цепи падут, явится свет, которого не победит тьма. Если не жизнь, то смерть совершит это чудо. Слушайте, как невероятно точно вот этот мир Салтыков-Щедрин называет колдовством. Колдовством, которым правят глупые, злые, узколобые, корыстные, бессердечные люди. Колдовством, в которой добрые и справедливые угнетаются и страдают. Этому колдовству придет конец. И если не жизнь, то смерть совершит это чудо. Интересно, как апостол Павел свидетельствует об этом в своем послании к Галатам. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Здесь стоит сосредоточиться на вот этих вещественных началах. Некоторые комментаторы считают, что это духовные силы, которые управляют этим миром. В латинском тексте есть так называемые sub-elements. Это некий порядок вещей. Порядок, которому душа подчиняется подсознательно. Из страха перестать быть частью этого мира. Потерять свое место под солнцем. Так вот этот порядок, которым каждый дорожит своим местом под солнцем, он исчезнет. Это колдовство прекратится. И для нас с вами приход в этот мир, приход нашего Спасителя в этот мир – это новый порядок личного бытия, это новое качество внутренней жизни, качество, в котором не наша способность приспособиться к среде, не наша способность психологически себе что-то объяснить и доказать, я уже не говорю о других. Не они играют роль. Во Христе всякий верующий в Него призван к человечности. Как мы в прошлой передаче говорили, как говорил один римский ритор. Только встретившись с Христом, я узнал, что я человек. Человек дороже золота. Человек, ради которого Христос пролил на кресте свою драгоценную кровь. человек, которого оправдывает воскресший Христос. Человечность, которая дороже золота. И, наверное, только во Христе мы можем понять, во всяком случае, принять тот факт, что мы люди. Люди, сотворенные по образу и подобию Бога. Богу не равные, на Него похожие. И в каждом человеке так или иначе отражается этот лик Христа. И если человек от этого лика отказывается, его ждет другое лицо, страшное лицо из бездны, о котором мы будем говорить, читая 14 главу пророка Исаии. Страшное лицо. Потому что если нет Христа, то есть тот, кто вместо Него пытается стать частью нашей жизни. Тот, кто вместо Него пытается править нашей внутренней жизнью и нашим внешним порядком. Пришествие этого другого лица, описанное и апостолом Иоанном в книге Откровения, предсказано апостолом Павлом в первом и втором послании Фессалоникийцам, пришествие его предсказано пророком Даниилом и многими другими. Так вот, если мы не хотим попасть во власть этого чуждого нам лика, который, как нам кажется, владеет всем порядком вещей в этом мире, нам нужно обратить свой сердечный взор к Христу, к нашему Господу и Спасителю. Потому что мир этот и в самом деле идет к концу. Как сказано еще, по-моему, в книге Сираха, могу ошибаться, что путник приближается к городу, кувшин к источнику, корабль к пристани, а мир к своему концу. Душа человеческая дороже золота. Оттого и кажется нам иной раз, что за все богатства этого мира мы эту душу никогда не купим. И это правда. И свет Христов во тьме светит, и тьма не объяла его. Как сказал наш удивительный писатель Лесков, свет Христов просвещает все и всех. И я хочу нам пожелать на этой неделе, как, впрочем, и всегда, вот этого правильного отношения к своей душе, веры в свое достоинство, надежды на спасение, которое предлагается во Христе. Потому что в этом-то и есть благая весть. Если быть более точным, весть о благе, которая предлагается человеку Богом в Иисусе Христе, Его возлюбленном Сыне, который умер за нас на кресте и воскрес на третий день ради нашего оправдания. Этому миру приходит конец. И как бы ни веселились люди на палубе Титаника, накануне катастрофы, они не могут этого конца отменить. И не помогут ни приборы навигационные, ни спасательные шлюпки, потому что спасти от этой трагедии, от трагедии гибель души, может только Христос. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующего вторника. До новых встреч. До свидания.